Антон растерянно провел мокрой ладонью по глазам и огляделся. Он увидел громадный поваленный танк, длинного черного Саула рядом, Вадима, дико глядевшего вслед колонне, на несколько десятков тел на растоптанном снегу. И стало совсем уже тихо, слышались только редкие жалобные выкрики в отдалении. — Почему? — спросил Вадим. — Чего они испугались? — Они испугались нас, — сказал Антон. — А, скорее всего, они испугались нашей медицины. — Я догоню и постараюсь объяснить. — Ни в коем случае. Это надо делать очень деликатно. Как ваше мнение, Саул? Саул, повернувшись спиной к ветру, раскуривал трубку. — Мое мнение, — проговорил он, — мне здесь очень не нравится. — Да, — подхватил Вадим, — какое-то ужасное болезненное неблагополучие. — Почему обязательно неблагополучие? — сказал Саул. — Вот как, по-вашему, кто эти подлецы в шубах? — Почему обязательно подлецы? — А кто они, по-вашему? Вадим молчал. — Здоровенные, упитанные парни в шубах, — сказал Саул со странным выражением. Они приказывают людям кидаться под танк. Они не работают, а только смотрят, как работают. Они фигурно торчат на валу с пиками наготове. Кто они, по-вашему, эти парни? Вадим молчал. — Вот подумайте, — сказал Саул. — Здесь есть о чем подумать. Антон сказал, глядя на небо, — смеркается. Давайте осмотрим машину, раз уж мы здесь. Все равно этим придется заняться рано или поздно. — Пойдемте, — сказал Саул. Антон аккуратно закрыл мешок с медикаментами, и они пошли к танку. Вадим не двинулся. Он угрюмо смотрел на склон, по которому медленно полз черный пунктир, хвост, уходящий через вал колонны. Овальный панцирь танка был раскрыт. Корпус машины разгораживала перепончатая стенка. Антон включил фонарик, и они стали осматривать гофрированные борта кабины, матовые сочленения двигателя, какие-то кривые зеркала на коленчатых шестах, похожих на бамбук, и дно кабины чешевидное, покрытое множеством маленьких отверстий, похожие на гигантскую шумовку. — Да, — протянул Саул, — любопытная машина, где же управление? — Возможно, это кибер, — рассеянно сказал Антон. — Впрочем, нет, вряд ли. Слишком много пустого места. Он забрался в двигатель. Это был довольно примитивный квазиживой механизм с высокочастотным питанием. Мощная машина. — с уважением сказал Саул. — Только вот как она управляется? Они снова вернулись к кабине. — Дырочки какие-то, — бормотал Саул. — Где же здесь руль? Антон попробовал просунуть в одно из отверстий указательный палец. Палец не влезал. Тогда Антон сунул мизинец. Он ощутил короткий болезненный укол, и в то же мгновение в двигателе что-то с рычанием провернулось. — Ну, вот все и ясно, — сказал Антон, рассматривая мизинец. — Что ясно? — Мы не сможем управлять этой машиной, и они тоже не смогут.
— А кто сможет?
— Боюсь утверждать наверняка, но, по-видимому, это из хозяйства странников. Видите? Эта машина не для гуманоидов.
— Что вы говорите? — пробормотал Саул.
Некоторое время они молча стояли перед кабиной, пытаясь представить себе существо, которое чувствовало себя в этой шумовке так же удобно, как они сами в водительских креслах перед пультами и экранами.
— Я почему-то так и думал, — объявил Саул. Слишком это парадоксально. Джутовые мешки и нуль транспортировка.
— Вадим! — позвал Антон. — Что, — мрачно донеслось сверху. Вадим стоял на танке. «Слышал?» «Слышал. Тем хуже для них». Вадим тяжело спрыгнул в снег. «Пора возвращаться», — сказал он. «Темнеет».